Вот так. Звук истории.
Добрый вечер всем. В прямом эфире звукорежиссер Василий Антипов, ведущий Сергей Бунтман. Сегодня уж такая лениниана получилась целый день, но мы и программы, которые были запланированы несколько раньше, но в связи с разными разнообразными событиями вышли только сегодня, как, например, Юрий Афанасьев говорил у нас в программе «Цена революции». И говорили мы о телевидении. Ну, а сейчас давайте вспомним практически подряд. И песни мы послушаем, и голоса, и чтение. О том, как говорили и пели о Ленине уже после его смерти. Человек сложнейший, человек выдающийся, несомненно, с каким бы знаком его ни воспринимать, человек, перевернувший не только целую страну, но и сознание в мире очень серьезно. Но как это превращалось и в жесткий, и в социальный культ, как превращалось в такую идеологическую мумию, давайте мы сейчас попробуем проследить. Но вот смотрите, слушайте внимательно просто в то, что поют, и что как поют, в то, что говорят – и как говорят. И начнем мы просто сейчас детский хор песню Зары Левиной исполнит. Она абсолютно, вот смотрите, она пока показывает то, как превратилось в какое-то вот такое пародийное христианство. Вот смотрите, вот весной пришел, зимой ушел, вот такой то ли Орфей, то ли Иисус Христос. Вот послушайте вот такую вот очень-очень-очень жалобную песню.
Yeah.
Книги «Мумия», песни «Мавзолей», кантаты. Я избегал в этой программе сейчас вот тех грандиозусов, которые писали и Виссарион Шабалин, писали и Родион Щедрин, что касается музыки. Стихи были и Евгений Евтушенко. И даже, может быть, не стоило избегать, когда есть стихи Вознесенского, есть Лонжимо, есть все. Во все эпохи советской власти писали и писали и пели о Ленине и так далее. Поначалу, в 1924 году, например, Анатолий Луначарский хотел придать восприятию Ленина и величие, но вместе с тем и некоторый рациональный интеллектуализм, если так сказать. Послушайте, вот такой «Меньше минуты» сейчас вот прекрасным голосом Анатолия Луначарского, вот его выступление.
«И рождение коммунизма в теории неразрывно и навеки соединены с именем Карла Маркса. Так же крепко соединилось теперь великое имя Ленина с днями рождения коммунизма в живой реальности. Ленин был мудрецом коммунизма, его глубоким и проницательным теоретиком. Он был его борцом, его изумительным стратегом и тактиком в рамках России и мира».
Это Луначарский. А теперь перенесемся еще на 13 лет. Вот как раз 13-я годовщина со дня смерти Ленина. Перед молодежью выступает Надежда Константиновна Крупская. Тоже рационально. Тоже хочет показать, каким Ленин был коммунистом, каким был руководителем. И обратите внимание на два момента. Вот Надежда Константиновна Крупская будет говорить о Ленине в Октябрьской революции, и она не может назвать, не может не упомянуть тех людей, соратников Ленина, революционеров первого поколения большевистского, которых уже нет. Напомним, это 1937 год начала. Вы посмотрите.
Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали предварилки. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер, но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. И я даже трейсом, что Ленин и Марк, Мелевр, Келилья Сакрифьи, тут совет, сепанви, де плюс ан плю, дан нотр пейи советик. Ле миллион де травайер, де фабрик и де шампур утилизы, су ла дирекцион де парти коммунист, организм ле социализм. И я пью де капиталист дан нотр пейи, и я пью des exploitateurs dans notre pays. Vive l'œuvre de Lénine, vive la révolution socialiste dans le monde entier.
Ну, а как вам французский, Надежда Константиновича? Очень сносный французский. Очень-очень. Две ошибки маленькие есть только. Хороший, хорошо выученный такой французский. Но вот эти через других товарищей, через ряд других товарищей, это дорогого стоит. 37-й год. Вы не слышали вот в этом отрывке, не буду врать, может быть, где-то и говорила Надежда Константиновна о великой роли товарища Сталина, но если так по сути, кто для нее товарищ Сталин? Других уж нет, кто мог сказать так вот. Кто такой? Равный. Других уж практически нет. И последних доберут еще за этот год и за следующий. А Крупская не упоминает Сталина. А вот и сам Сталин, 37-й год. И вот это главный, я бы сказал даже, краеугольный камень. Более того, несущая стена культа Ленина и одновременно культа Сталина. Вы послушайте, не везде будет хорошо слышно, но он постоянно повторяет, как Ленин, каким мы должны, такими-то, такими-то, как Ленин должны быть. И кого встречают? Ленина или Сталина? Слова о Ленине или самого Сталина встречают вот этими аплодисментами?
Народ должен требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на выходе своих депутатов. Чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей. Чтобы они оставались на посту политических деятелей, день и сроки. Чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как и здесь. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою, беспощадными врагам народа. Таким же Ленин. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники. Когда дело начинает осложняться, на горизонте внесется кое-какая опасность, какая вернется. Чтобы они были такими же мудрыми, неторопливыми, и решили сложный вопрос. Мне нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и всех минусов. Таким был Ленин. Чтобы они были так же правдивы и честны, таким был Ленин. Чтобы они так же любили свой народ, так любил его Ленин.
Извините за качество, ну, глушат гады. Вот представьте себе, что вы, наверное, как будто вы слушаете Сталина через, например, по «Голосу Америки», через глушилки. Ну, сложно, что ли, с записи сетевой фон 50 Гц фильтром вырезать? Вы же профессионалы все же, Анатолий. Нет, это империалистическая глушилка. Мы сегодня, он вас не даст соврать, мы сегодня пытались это все сделать. Ну что же, но если вы не поняли и не расслышали, о чем шла речь у товарища Сталина в 1937 году, что нужно быть таким, как Ленин, вам дальше объяснит в песне, написанной в том же году, по горячим слезам этого выступления, и не кто-нибудь, а Владимир Канделаки.
Сталин, любимый, песни чудесной, слово твое для страны. Мы будем, как Ленин, правдивы и честны. Мы будем, как Ленин, ясны. В тени века Казахстана, где хлопка белеют цветы, мы будем, как Ленин, в трудах неустанных, мы будем, как Ленин, нацисты. Слышим мы пение, поют краснофлотцы сыны. Мы будем, как Ленин, бесстрашны в сражении, как Ленин народу верны. На страной неоглядной нам солнцем горит с вышины. Мы будем, как Ленин, с врагом беспощадны и с другом, как Ленин, нежны. Встают перед нами, враги нас хотят окружить. Мы будем, как Ленин, хранить наше знамя, как Ленин, работать и жить.
Владимир Канделаки. Какой он замечательный был певец. Я гораздо больше люблю его, где в горах орлы да ветер. Жил Вано, старик столетний, то, на чем я вырос, с Канделаки. И я думаю, что все помнят Владимира Канделаки в фильме «Цирк», когда передают мальчика черненького, передают с рук на руки, и вот грузинскую песню, вот по-грузински, вернее, колыбельную, поет Владимир Канделаки. Руприц спрашивает, имеет ли он отношение к Тине. Это первое, что я спросил у Тины, когда с ней познакомился, потому что я знал одного Канделаки. Тина сказала, что отдаленные отношения имеет. Ну, вот это такая греческая в Грузии фамилия. Канделаки все-таки это греческая фамилия. Вот потрясающе тут написали, мне, к сожалению, не подписано. Впервые обратила внимание в совдепских речах после Ленина аплодисменты, как в молитве, прости Господи, после Иисус. Ну, о чем мы говорим? А мы о том и говорим с вами, что это был действительно, это был культ. Причем культ, я бы сказал, профанный такой. И я бы сказал, оскорбительный для чувства любого христианина. Мне так кажется, потому что было взято все. А вы помните моральный кодекс строителя коммунизма? Такая перевернутая, поставленная и вытянутая в ниточку Нагорная проповедь. Так, да, как крест после Иисуса, правильно, вот здесь. Ленин критиковал Сталина, указывал на грубость. Ну да, он много что писал, вот это письмо съезду было, но, в принципе, других групп с товарищами, других не отмечал недостатков. И многие вещи поручал Сталину и Ленин тоже. В мое время пели песню со словами. Встретились весной дети с Лениным, Ленин с ними долго говорил. Но вот я отвечу, как в анекдоте про советское радио. Вы уж простите, нет у меня вот этой песни, а прослушайте, пожалуйста, песню. Вот степень абсурда повышается. Послушайте песню «Ленинский дубок», исполняет Уральский народный хор. Замечательно. Записи, где это все нашли? Вы знаете, из Архангельской области, по-моему, это из Северодвинска пишут нам. Вот смотрите, это есть изумительный сайт. Я очень благодарен тем людям, которые собрали. Он называется softmusic.ru. Это очень хороший сайт, там невероятное количество документов, песен очень редких советского времени. Мне совершенно не важно, вот с какими намерениями этот сайт собирался, но он собрал великолепную коллекцию и речей, и записей, и вот то, что вы еще услышите, письмо Ворошилова на идиш, вот это дорогого. Ну, что ты, Вася, себе замечательно, на идиш поют письмо Ворошилову. Вот смотрите, там прекрасный комментарий к этой песне был. «Ленинский дубок». Думал я, вот человек, который представлял, собственно, запись этой песни, причем там в нескольких форматах, вы посмотрите, там все очень-очень удобно сделано на этом сайте. Я им страшно благодарен за все передачи. Так вот, я думал, что за дубок, что за название такое? Так это ж Советский Союз, который он посадил, а потом-то он так вырос. Ну вот, такие смешные там комментарии есть. Пишет мне, повеяло Северной Кореи. Дмитрий, это Северная Корея повеяло этим. Понимаете, здесь все, что раньше, что позже. Это все одно. Тяжело слушать, говорит вообще-то Анатолий, с которым мы о технике тут спорили и глумились друг над другом. Вообще все это, конечно, тяжеловато слушать. Бедные дети, которых заставляли это петь. Несчастные люди, которым так промыли мозг, что они в это верили. Но смотрите, и верили, и во что. Вот, например, моя мама очень любила стихотворение «Разговор с товарищем Лениным». Любила очень стихотворение Маяковского. Мне много раз об этом говорила, не в воспитательных целях, а просто потому что ей действительно так казалось, потому что вот такие вот, как вот этот уральский хор, вот я видел, как мама так выключала радио, при том, у нее был и музыкальный вкус очень и очень хороший. Но вот здесь она говорила, просто она еще выросла в такой революционной семье, страшно пострадавшая уже во времена Сталина. Но она вот в это, вот Ленин для нее, Чичерин, вот Генуя, Литвинов, вот так как это были все революция, плюс еще советская дипломатия, к которой относилась вот наша семья. И это было очень важно. И вот действительно, какие важные дела делали, какие важные вещи, что хорошего было сделано. Для мамы моей это было важно. А потом все, конечно, все такое превращалось. Вот здесь говорили о псевдокульте, о псевдохристианстве таком. Вот странная история. Получалось, что апостолы-то были, а потом оказались сплошные иуды. Одни иуды. И нужно было набирать не одного, например, какого-нибудь Савла превращать в Павла на замену одного из апостолов, а целый набирать, вот в следующей мифологии, набирать первоапостолов таких. Сталин ушел, и даже спектакли, там, «Кремлевские куранты» и другие спектакли, заменяли его Дзержинским. Просто вот Дзержинский, Свердлов оказывались, вот те, кто все время советской власти, будь то хрущевские времена, будь то постхрущевские, все они оставлялись неприкосновенными. Так, понятно. Подписалась Ла Русь, русская, понятно. Так, в первом классе так заставляли зазубрию, что я до сих пор помню все слова и мелодию. Только в коротком сообщении не передашь, а то выслал бы вам, Григорий пишет. Здесь у нас целые вот ленинские цитаты из песен. «Утром в наше окно входит солнечный свет, жарко льются лучи на знакомый портрет. На стене он висит в светлой рамке резной, все его узнают, это Ленин родной». Ленин родной у нас еще будет. Вы ждите. Это песня, с помощью которой и меня во втором классе, я помню, мучили. Но сейчас, если трудно слушать по-русски, как же в январе 2014 года мы можем обойтись без украинского языка? Пожалуйста, песня о Ленине на украинском языке. Thank you. Лариус пишет, по-украински все выходит приличнее, думаю, по-французски вообще было бы не подкопаться. Сейчас получите. Кирилл пишет, идеально, похоже на песню «Дэнни Бой». Так, вы хотели разных языков, их есть у меня, пожалуйста.
Вы услышите записи, сделанные в разных городах земного шара. Поэты мира читают свои стихи о Ленине. Слав Христов Караславов, Болгария.
Остарся Ленин во вкрилете, во все веси его в травите, фучите весели в процете.
Я ищу Ленина в крыльях, в себе и в травах, в веселых глазах искателей, чей жизненный путь суров, в блеске огней предместий и космических звезд величавых, и в беспокойной силе поэтических слов. Я ищу Ленина в докере, мокром от пота, где-то в Гаити, где волны океана круты, в гневе матросова мертвого, вставшего против дота, и в бескорысти Гагарина, падающего с высоты. Я ищу Ленина там, где толстовские строки, там, где Бетховен рвется с нотного листа, там, где безмерен космос и беспредельны дороги, потому что он вечный путник и вечная правота.
Николас Гильен, Куба, Ленин.
¿Sabes tú que la mano poderosa que a un César arrancó del trono era suave como la rosa? La mano
poderosa. ¿Ты знаешь ли, что мощная рука, тирана с трона свергшая, была как лепесток легка? Та мощная рука, ты знаешь, чьей была? Он, Ленин, в бурю небо голубое. И сеет он с тобою, крестьянин, прежде пасмурный и дикий. И он поет с тобою, о голос, над которым нет владыки. Народ, завоевавший счастье с бою, везде, всегда с тобою. В труде и отдыхе, простой и ликой. Над полем, над фабричной трубою, над общей и личной судьбою, как сталь, мечта, природа многоликой.
Намбудири, Индия. Стихотворение, написанное в Ульяновске.
Сегодня я пришел на берега большой реки в ваш строящийся город, и сразу показались далеки мои страдания и мои тревоги. Мне кажется, пришла пора кончать мой путь, мощенный муками сомнений. О, Ленин! Разреши поцеловать святую землю твоего рождения.
Жан Бриер, Сенегал. Приветствие Ленину.
Легенда о физингри и камерфель на суатливи, камень литографии и тонда Толстой. Moscou bleu pâle dans la fumée des feuilles de l'été attardé.
Сказочный город Москва под прозрачным дождем, как рисунок углем, как толстовской поры литография. Москва синеватая в дымке листвы запоздалого лета. Москва на рассвете вся розовая, а в вечернем тумане нереальная, будто мираж. Москва, я к тебе прихожу, как в самую главную гавань всей моей жизни. Я прихожу, чтобы с Лениным говорить. Ленин, вы помогли мне построить дворец идеалов моих, ниву мысли моей, глубинные ритмы моих поэм. Помогите мне, Ленин, мне и собратьям моим напоить нашей кровью мятежной родную землю и песню создать, которая выразит нас, и клич обрести, который ведет нас к свободе. Я вас приветствую, Ленин.
Станислав Добровольский, Польша. Он с нами.
Кольгик люд, отгнувши карк, повстає з барвогу кшифт, є валька о свободе, он всенде єст, і реньке му подає.
Где человек встает, расправив плечи, из мглы обид на битву за свободу, он поколение зовет заре навстречу, он руку друга подает народу. В крови пожаров у ворот Ханоя, в Варшаве возводящий дружбы здания до облаков, он с нами постоянно, и в явь его мы претворим мечтами.
Да, Дмитрий прав, Юрий Яковлев читал сенегальского поэта. Тогда для артиста, пишет нам Виктор, было великое счастье попасть в обойму исполнителей Лениниан, и это были хорошие гарантированные заработки. Вот так вот. Ну а сейчас песня, которую наша учительница французского языка и пения Нина Петровна Олейникова, которая во втором классе нас заставляла петь, и мы как могли вот это все пели. Песня Халика Заримова. Вот дети тоже поют, наши товарищи, по несчастью. Чудесная песня. Ну, что, вот здесь пишут из Москвы. Да весь мир, оказывается, торчал от Ильича. А почему? Уже целое поколение выросло без Сергея Курехина, который сделал свое великое открытие в программе Сергея Шолохова. Послушайте «Гриб», послушайте фрагмент той знаменитейшей передачи. Если вы хотите всю послушать, она есть, 32 минуты, но здесь... А вот, мне кажется, самый главный вывод, который делает великий Сергей Курехин.
Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. И люблю есть, люблю есть.
Еще в то время, особенно
гриб
сейчас,
таинственное, это не растение,
до сих пор
не
споры о том, что чем является гриб. Является ли он растением и является ли он животным. Понимаете, потому что существовали разные трактовки. Например, мы смотрим трактовку Топорова, которая опубликована в «Мифах народов мира» в первом томе, где он, ссылаясь на кетский миф, говорит о том, что грибы – это захеревшие в лесу фалосы. Но я не могу согласиться с такой трактовкой. Это, по-моему, совершенно из другой области. Но в том, что грибы – это загадочная вещь, это несомненно. Сейчас, находясь в Массачусетском институте технологий, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, который занимается исследованием в области новейших технологий, мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб дает те же свойства, что дает неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если чтобы в понятном языке, гриб – это радиоволна. Это не захеревший в лесу фалос, это не растение, это не животное, это радиоволна. Понимаете, да? Дальше. Гриб – это материализовавшаяся радиоволна. И я, занявшись этим, я изучал в свое время труды Федорова, Николая Федоровича Федорова, и замечательную его книгу «Философия общего дела», где постоянно о грибах пишется, что они обладают какой-то непонятной нематериальностью. И потом, прослеживая линию, это можно в работах Циолковского, и в частности даже Попов обратил внимание, что грибы обладают какой-то определенной определенными радиосвойствами. Вот. У Попова это постоянно прослеживается эта мысль, но она просто не развита, и все исследователи не обращали на это внимания. Не зря вот до сих пор говорят, что грибы наиболее притягивают к себе радиоактивность. Вот почему не рекомендуют собирать грибы? Потому что грибы, всегда говорят, радиоактивны, не надо их собирать. Это единое свойство. Дальше. Я говорил о мухоморах. Мухоморы как аналог того самого мексиканского гриба и той самой лофофоры Вильямси. Свойство мухомора стоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб.
И в радиоволну.
И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность.
Пока непонятно мне одного. Вот превращение человека в гриб связано, видимо, с переходом из какого-то количества в качество новое. То есть, видимо, потребление этих грибов приводит к новому качеству.
Да,
когда количество этих грибов накопилось.
Но вы исходите из того...
Простите, я еще не закончил. Вот в этом новом качестве остается ли потребность в количестве, то есть в самих грибах?
Дело в том, что вы исходите из той предпосылки, что гриб все-таки для вас не является чем-то особенным. Я говорил в самом начале нашей беседы, что гриб сам по себе – это личность. А внутри одной личности другая личность может либо вытеснять ее, либо погибать. И гриб – наиболее сильная личность, чем человек.
Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. И люблю есть, люблю есть.
Вот такой Ленин гриб. И у всех галлюцинации, и у всех массовые галлюцинации, и много-много лет. И вот сейчас мы, наконец, с вами попробуем найти из этого выход. Вот Анатолий говорит, а ведь сейчас какой-нибудь недалекий человек послушает «Ленин гриб», скажет, наркоманы какие-то. Ну, смотрите, здесь очень много всего запрещенного, хотя культура повторяла уже в такие недавние времена, повторяла замечательную программу Сергея Шолохова с Сергеем Курехиным. Все это повторялось, и все-таки чудесные были времена. Чудесные времена. Мне кажется, что люди гораздо лучше себя чувствовали в это время. Ну, а сейчас я хочу, вот, прощаясь с вами, предложить найденный способ. И найден он был в хрущевские времена. Но мы сейчас говорим не о возрождении Ленина и ленинских норм, руководства и всякого прочего, что было характерно для оттепеля. А вот такая неожиданная штука, которая появилась, это частушки. Причем не какие-то там подпольные частушки на каком-нибудь магнитофоне катушечном, записанные где-нибудь на кухне, а это официальные совершенно частушки. Мы по-ленински мечтаем. Девушки поют натуральные частушки в духе хрущевского времени. Но вы прислушайтесь и подумайте, может быть, это действительно выход, то, что они предлагают.
Сбывается.
Да, может быть, действительно, восьмиместная ракета – это выход. Да-да, вот к 70-му году, потом вот все, вот этот столетний юбилей Ленина, он, наверное, все взорвал. А помните, что означал рубль не 70-го года, а 67-го из серии «К 50-летию Октябрьской революции»? Там был Ленин, который указывал на 11 часов. И в 11 часов открывался винный магазин. Вот это было очень важно. Все любили этот рубль. Всего вам доброго. До свидания. Не ешьте мухоморы.
Программа «Вот так». Это звуки истории.